традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 января, 19.06, студия Юрий Буткин. Сегодня баррикады. А по поводу Совета Европы. Глава российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Пушков сказал, что Россия покинет ассамблею до конца года. Все случилось после того, как ассамблея лишила российскую делегацию права голоса до апреля. Ранее до этого уже были разговоры о том, что если вдруг лишат право голоса, неважно, до апреля, дольше, то с большой вероятностью наша делегация ассамблею покинет, причем на весь 2015 год. Так Пушков и сказал, но уже сегодня спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин сказал, что через год, возможно, встанет вопрос вообще о выходе России из Совета Европы. Насколько это правильно? Ну вот, например, Нарышкин сказал, для нас теряет смысл в таких условиях работать на площадке парламентской ассамблеи Совета Европы. Насколько это правильно, если Россия покинет Совет Европы, ведь и компетенция Европейского суда по правам человека не будет распространяться на страну, и у нашей страны не будет возможности так или иначе вступать в прямые переговоры с европейскими странами или их ведущими политиками. Вот об этом будем сегодня спорить. Два адвоката у нас в студии. Янис Юкша, адвокат и председатель Законодательного совета партии «Родина». Янис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Адвокат Борис Мигрелишвили. Борис Ливанович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Так, давайте сначала принципиальное отношение каждого из вас к тому, что происходит, и к тем перспективам, которые обрисовал тот же Нарышкин. Янис Юкша, прошу.
Ну, я, в принципе, поддержу позицию сегодняшней нашей делегации и считаю, что это был единственный правильный выход из создавшейся, как бы, ситуации. Поэтому позиция однозначно, да, так и надо было сделать. Что касается в дальнейшем участия в организации, понимаете, нужно участвовать только там, где есть диалог. Где диалога нет, когда рот закрывается на замок, то предмета посиделок, они отсутствуют. То есть, но сам предмет.
Подождите, а вот вы говорите, где есть диалог. Но ведь, наверное, до сегодняшнего дня-то диалог был.
Нет, и до сегодняшнего дня диалога не было. Нас все время воспитывали, ругали, говоря, ты помолчи, вот мы сейчас тебе скажем. Но любое слово говорит, нет, ты помолчи,
мы
тебе скажем.
А сколько мы уже заседаем в Совете Европы?
Ой, вы знаете, я так понимаю, с 98 года мы принимаем
участие. И диалога
участие.
Не было никогда?
Нет, это не так. Диалог был, на определенных этапах он замерзал, затихал. Но в основном все-таки это был монолог. Нам иногда наши мысли прорывались сквозь некий хор такой многоголосый, когда нас отчитывали, ругали, я даже употреблю слово «гнобили», но, тем не менее, мы пытались что-то сказать, а сейчас нет диалога. Ну, присутствие, наверное, не имеет смысла никакого.
Янис Юкша, адвокат, председатель Законодательного совета партии «Яблоко», адвокат Борис Мигрелишвили. Борис Ливанович, извините, партии «Родина».
Конечно. Не то сказали.
Да, не то сказал, приношу извинения. Борис Мигрелишвили, Борис Ливанович, с вашей точки зрения.
Ну, раз уж подчеркнули тут партийность, скажу, бывший член КПСС, ярый антисоветчик, Борис Мигрелишвили.
Да. Как это?
Да вот так.
Как такое может быть?
Да вот так. Партия была такая, и строй был такой, что надо, ты не мог ничего сделать, если не состоял в партии единственной и родной.
Но тогда, подождите.
Минуточку,
нет.
Мы говорим сейчас о чем?
Секунду. Хорошо. Вы сами начали эту тему.
Нет, про партию вы сказали.
Так раз уж вы сказали вот такую вещь, а вы тогда объясните, ведь вы, вас за язык никто не тянул.
Да.
Вы сейчас для чего-то сказали, что вы были в партии КПСС, но при этом терпеть не можете советский режим.
Да, абсолютно терпеть
вот,
не
вот
могу.
Принципиальная важность этого в чем?
В том, что система была такова, причем система, идущая из России, из Москвы, из Кремля, что ты должен был быть нечестным, чтобы чего-то достичь в жизни, и не в смысле карьеризма, а в смысле хоть чего-то сделать, чего-то добиться. Ты не мог стать прокурором района, не будучи членом КПСС. Ты не мог стать заведующим юрконсультацией адвокатуры, не будучи членом КПСС. Это было абсолютно ненормально.
И то, что происходит сейчас между Россией и странами, представленными в Ассамблее Совета Европы, как-то это есть какая-то...
Да, несомненно, есть. Дело в том, что Россия, к сожалению, начала вести себя как Советский Союз в своем худшем изводе. Мы знаем, что да, даже каждый из нас утром и вечером выглядит по-разному. Устал там и так далее, голодный или не выспавшийся, или наоборот. Но сейчас то, что Россия собой представляет и действует как Советский Союз в самом худшем изводе, точнее, советский режим. Я хотел бы просто напомнить слова Путина, который говорил, что Советский Союз, по большому счету, это и была Россия, или наоборот, Россия это и была, по большому счету, Советский Союз. Правда, если бы не сослались на Путина, а сказали, что это изначально тезис Бжезинского, тогда все, конечно, с этим не соглашались бы, но Путин сказал ведь...
И все-таки, значит, мы сами виноваты, что с нами так...
Если очень коротко, я скажу так. Детская или, если угодно, подростковая, прыщавого юнца, 13-летнего тинейджера, реакция, комплекс неполноценности. И говоря стратегически, не с точки зрения режима Путина или там режима Иванова, Петрова, Сидорова, а с точки зрения России как исторической огромной общности, то, что предлагает Пушков, я так понимаю, он не один, это на самом деле вредительство в терминах того же советского времени.
Но подождите, если это вредительство, вы что, отрицаете то, о чем говорил и ваш визави, господин Юкша? Ну, нас в последнее время там, правда, только учат.
Разве?
Ну, а как?
Вы знаете, если бы нас только учили... то, боюсь, тогда все эти так называемые санкции и так далее, они бы принимались не с таким скрипом и так далее, они принимались бы на раз, два, три. Этого не происходит. Я думаю, сегодня будет еще эта тема затрагиваться, потому что разговоры разговорами в парламентской ассамблее Совета Европы и санкции исполнительной власти соответствующих стран, членов Европы, членов Европейского сообщества, извините, да, они каким-то образом, я полагаю, связаны.
Борис Мигрелишвили, адвокат Янис Юкша, тоже адвокат, но еще и председатель Законодательного совета партии «Родина». Это прямой эфир 7373948, 495-й код. Присоединяйтесь к нашему спору. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через сайт «Говорит Москва», можно писать через твиттер пользователю «Говорит МСК». Господин Мигрелишвили, вам вопрос задает Иван. Да. Вот вести хорошо, вести нехорошо. То есть, с вашей точки зрения, вести хорошо, значит, подчиниться тому, что говорят?
Нет, абсолютно нет. Вести себя хорошо означает действовать по правилам. Я, по-моему, в прошлой передаче затрагивал такую аналогию, с вашего позволения снова ее затрону. В футболе нельзя играть руками. В волейболе только руками и не вздумай бить ногой. Если ты договорился играть по определенным правилам волейбола, допустим, да, то не бей ногами. Точка. Если мы принимаем определенные правила, как процедурные, так и, вот мой коллега знает термин, материально-правовые, то есть сущностные, да, по сути, не просто по процедуре, то мы должны, очевидно, следовать в этих рамках. Нет, значит, нет. И, кстати, то, что та новость, которая сегодня звучала о том, что маму семерых малолетних детей арестовали за то, что она сообщила Украине о якобы готовящейся отправке военных грузов в Украину, это на самом деле абсолютное подтверждение того, что мы у нас, у России как у государства, не у меня лично, не у вас лично, естественно, у России как у государства, там огромное рыльце в пуху.
Это Борис Мигрелишвили, Янис Юкша.
Разрешите все-таки, хотелось бы вообще вернуться к теме передачи. Такое впечатление, что мы пришли на разные эфиры. В данный случай рядом сидящий человек говорит обо всем, о чем угодно, только не о том, о чем мы пришли говорить.
Наверное, подождите, секунду.
Ну, это все очень интересно, конечно, нет, но не имеет отношения к делу.
Я понимаю.
Никакого,
но абсолютно. Вот смотрите, господин Мигрелишвили...
И коммунистическая партия,
нет,
и все остальное.
Смотрите,
и,
господин Мигрелишвили только что вспоминал женщин.
Ну, дай бог здоровья всем.
Так вот.
Женщинам тоже.
Женщина, которая сейчас в следственном изоляторе, ведь в связи с парламентской ассамблеей Совета Европы говорят, ну тогда не будет и Европейского суда по правам человека.
Вот вы знаете, я как раз хотел сказать об этом. Наверное, вообще хотелось бы высказать некое свое неудовольствие большим количеством адвокатов, которые вводят наше сообщество в заблуждение. Я мягко скажу, потому что, по большому счету, это способ, ну, просто обмана, выкачивания денег. Дело в том, что суд по правам человека, который не обладает юрисдикцией на территории Российской Федерации, это способ, как бы, некого возможности опять в очередной раз клиента получить деньги. Дело в том, что суд по правам человека не может отменить ни одно решение, которое состоялось на территории России, отменить его, изменить его и так далее и тому подобное. Так вот, если он посчитает...
признает,
ну,
решение суда.
С вашего позволения, в двух словах. Вот если как бы Россия пока признает это решение, Значит, суд должен указать, что не все способы правильные были, они не исчерпаны в том надлежащем виде, указав о том, что в России, видимо, правосудие не совсем состоявшееся, и в этой связи оштрафовать нас с вами, я подчеркиваю, нас с вами, значит, и вот интересный момент, небольшую сумму, но в пользу вот тех людей, которые и подают данное заявление, и компенсировать все издержки, которые они понесли при этом, то есть все обогатились. Адвокаты обогатились, те люди, которые подают, причем ничего не изменилось, я еще раз подчеркиваю. Это так все...
В любом деле, когда оно оспаривается, зарабатывают адвокаты.
При чем тут это? Это прекрасно, когда специалисты зарабатывают. И мы можем сколько угодно сейчас говорить, как вырезать аппендицит, что может сделать второкурсник любого медицинского вуза. Мы этого с вами не сделаем. Но, тем не менее, я просто хочу сказать об идее. Когда специалисты, скажем, заработали, но решение-то, которое судам... по правам человека суда европейского состоялось, ничего же не изменилось, решение не отменено, не изменено, и просто нам указали опять в очередной раз на наше место, щелкнув по носу.
Нам указали, 716-й пишет, вот, господин Мигрелишвили, вы говорите, так описываете ситуацию, а вот 716-й предлагает вам посмотреть на это чуть иначе. Но вот вы приехали на радио, на дебаты, и при этом мы даем слово только господину Юкше, а вам слова не даем. Вы бы согласились участвовать в таких дебатах?
Мне не даете, или я, может, не понял вопроса.
716-й просто пытается аналогию провести с тем, что может и не может делать Россия в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
Давайте, мне кажется, здесь несколько моментов. Отвечу как 716-му, да?
Да.
Первое, это правила процедуры, на которые мы шли. Еще раз, мы не просто вступали в Совет Европы, мы знали его, ну, назовем это регламентом, да, как угодно, некие регуляции, некие правила, там, конвенции и так далее, и так далее. Мы на это шли. Мы договорились играть мяч ногами или играть мяч руками. Не нравится, значит, ну, выходим. Никто не оспаривает.
Ну, вот и не нравится.
Позвольте,
вот и выходим.
Позвольте, мы говорим... Здесь есть аспекты юридические, правовые, и есть аспекты политические,
да,
и стратегические. Позвольте,
господа,
я же не перебивал.
По разделениям,
не перебивал, да.
Да?
Так вот, не нравится, но я как сказал во вступлении, стратегически это будет вредительство.
В чем?
И я приведу чуть позднее пример. Мне хотелось бы просто сейчас сказать, с вашего позволения, и даже без вашего позволения, пару слов коллеге ответить. Он, ну, мягко говоря, вводит в заблуждение слушателей. Если вы увидите гонорары, которые получают, компенсируют Европейский суд адвокатам за работу многих сотен часов по каждому из дел, это 3000 евро. Извините, моя ставка 200 евро в час. На простых арбитражных делах и так далее. Я пишу время, мне клиенты доверяют, я пишу. Я не думаю, что коллега зарабатывает меньше. Что такое 3000 евро в час? Извиняюсь, за многие сотни работ. Вы скажите это известному шовинисту, адвокату Аграновичу.
Аграновскому.
Аграновскому, который как раз ненавидит Европу, ненавидит все западное, но в то же время кичится тем, что он очень успешен в Европейском суде, отстаивая права российских граждан.
Так и есть.
Так и есть, я не спорю. Так вот, теперь вернемся к ситуации. Мы можем что угодно. Я могу сказать такую вещь уважаемому коллеге 716-му, что в отличие от царского времени, в наше время в России самоубийство не запрещено. Пожалуйста, вы имеете право. Я не призываю, я говорю, что вы имеете право. Но будет ли это разумным, будет ли это стратегически верным? Так вот, мы вправе выйти из Совета Европы, нам что-то нам не нравится, но это стратегически, это будет самоубийство России как государства.
Чего такого хорошего в том, что мы член Совета Европы?
Нет ничего плохого. И это, во-первых, извините, любое самоограничение. Что плохого, что я не могу вас сейчас ударить и выкинуть в окно? Или что хорошего в этом? Вот хотелось бы, да, вот я Ноздрев, или, если угодно, князь Анатоль Куракин, ну, да, из «Войны мира». Но я вынужден себя ограничивать, я должен смотреть, что и как. Я нахожусь в неком социуме, в неком сообществе. И, извините меня, наш опыт, начиная с 17-го года, свидетельствует о том, что цивилизоваться России надо.
Это Борис Мигрелишвили.
Всем надо, но нам надо тоже.
Я не с Юкши. Теперь, смотрите, продолжаем вот эту аналогию с тем, что пригласили вас на дебаты на радио, а кому-то одному не дают слова. Хорошо, Григорий из Питера продолжает эту аналогию. А если слова не дают вот здесь, но в коридоре-то можно общаться, можно доносить свою точку зрения, выйдите, и этого не будет.
Прекрасный вопрос, я с удовольствием на него отвечу. Ну, я хотел сказать, что я не был никогда ярым антисоветчиком, но не вступал в члены партии. Кроме всего прочего, меня не интересует, какие адвокаты сколько зарабатывают. Вообще не интересует.
А что ж затрагивали тему?
Я говорю только о том, вот действительно не об этом. Я хотел бы все-таки поговорить о предмете, ради чего мы здесь собрались. Теперь насчет коридоров. Опять эти начинаются кулуарные между собойчики. Значит, если меня пригласили, условно говоря, даже на ринг соперничать, так сказать, со своим визави, и при этом завязали мне сзади руки, заклеили скотчем рот и говорит, вот мы теперь тебя будем бить, плевать в тебя, а ты улыбайся. Ну, наверное, это неправильно. Так вот, по крайней мере, как по тем же правилам, вот правило как раз очень хорошее ключевое слово. Нам не дают играть по правилам. В чем суть правил? В том, что каждый имеет право высказывать свою позицию, и эта позиция интерпретируется на все сообщество и принимает решение, что так, убедили мы людей, не убедили в том или ином вопросе. Не же говорят, молчать. Вот все скажут плохо о вас, вы должны промолчать, и, конечно, мы примем позицию и решение, что вы такие плохие,
смотрите,
нехорошие.
Но ведь существует правило человеческого общежития.
Согласен, согласен.
Если все вокруг полагают, что вы делаете вот, что-то плохое.
Вот к этому я хочу подобраться. И несмотря на это, я не говорю о том, что нужно взять, хлопнуть дверью и уйти. Просто в том режиме, в котором нам сказали, вам нужно помолчать определенное время, хорошо, сказали мы не будем участвовать в тех мероприятиях, в которых мы должны молчать. И как только мы договоримся, наконец, о каком-то предмете, мы снова вернемся. И больше того, сегодня уже поступают некие, скажем, сигналы, вернитесь, ребята, вернитесь без вас. Что же мы будем делать? Для чего же мы здесь все собрались в конечном счете? Ведь вас же ругать и оплевывать, а вы ушли, нам делать стало нечего.
Ну, да, без нас ведь тоже они как-то работали.
Ну, совсем плохо и совсем скучно.
Я не Юкша, Борис Мигрелишвили,
прошу вас.
Я
думаю, что это не так. На самом деле мы всего лишь вторые в том же Европейском суде по количеству обращений, по количеству удовлетворенных, ну, скажем так, условно, исков против государства. Первая — Турция. И Турция не выходит из Совета Европы, из Европейского суда.
Но Турция не забирали слово.
Извините, пожалуйста, минуточку. Турция первая. Турцию уже, если на то пошло, гнобят или гнобят, как уже много десятилетий. Более того, если мы помним, год или два назад ей сказали, что еще рано, и она не дозрела до европейского сообщества. До европейского сообществу, до ЕС. Тем не менее, она обиделась, но тем не менее она рвется туда. Нас, знаете, вот мой коллега, адвокат Юкша, наверняка знает, есть ситуации, когда суд вправе лишить даже подсудимого возможности присутствовать в зале заседания, возможности высказываться и так далее, и так далее. Мы знаем, это есть в процессуальном кодексе. Не просто так по самодурству, да, но по неким правилам, по неким основаниям и так далее. Мой коллега очень правильные слова сказал, иметь возможность донести свое мнение. Значит, мы должны иметь возможность сказать, что вот мы считаем, что дважды два – 19.
Нет.
Почему я так говорю, извините? Потому что то, что мы говорим, мы год лжем, как государство. 14 марта Путин говорит, ни одного нашего военного нет, мы никак не вмешиваемся в крымские события, ну, кроме тех, кто присутствует там, контингент Черноморского флота. Ровно через две недели, да, мы никогда не скрывали, что там наши были. И мы знаем, что вот они не давали украинской власти вмешаться в это и так далее, и так далее. Извините, это называется агрессия. По всем определениям, известным моему коллеге тоже. Мы говорим, минуточку,
не
мы
надо,
говорим...
Не неизвестно это. Да, это ваша точка
определение
зрения.
Определение агрессии, ну, извините, пожалуйста, это, по-моему, есть.
Не-не-не. Так вот. Мы сейчас просто, если вот, мы будем спорить лжем,
мы
по поводу
постоянно
того, что
лжем,
произошло...
Мы постоянно лжем.
В этом
мы, как государство,
по всем вопросам.
Уже год по поводу, ну, там, где речь об Украине, лжем. Мы говорим...
И вы
мы,
предлагаете оставаться, если нас выгоняют?
Мы предлагаем... Я не то, что предлагаю, я вообще не участник Совета Европы, как вы знаете, да?
Нет,
я,
вы
я
говорите, говорю, было бы правильно оставаться.
Мы должны участвовать, мы должны видеть, как работает механизм, и поступать таким образом, чтобы нас захотели...
Нас лжецов гонят, по вашим словам.
Восстановили. Нас не гонят, извините. Это вы говорите, что нас гнобят. Нас не гнобят. Нам, как судья удаляет из зала подсудимого, да, при некоторых обстоятельствах,
так.
Здесь такая же ситуация. Но процесс не прерывается.
Хорошо.
Господин Мигрелишвили, нас не удалили из зала, нас лишили права слова, возможно, права высказываться, но...
Уже год.
Слушайте, на самом деле, что несколько дней Нет. делали наши люди Пушкову, если там не выступали? Они что, молчали с этими самыми...
Они разговаривали в коридорах, об этом мы уже говорили. Так, господин Мигрелишвили, тут вопрос поступает такой.
Да, пожалуйста.
Вот вы говорите, нам есть смысл там оставаться, там и так далее. Это правильно. Вот американцы, они в Совете Европы? И ничего, доносят свою точку зрения.
И? И где они лгали?
Нет, я не об этом.
Утром, днем и вечером.
А, ну, конечно.
Я не об этом. Они смогут как-то донести свою точку зрения до стран, которые входят в парламентскую ассамблею Совета Европы?
Давайте я сейчас скажу по поводу...
А нам надо обязательно войти в нее, чтобы донести.
Давайте я сейчас напомню один исторический случай. Коллега, надеюсь, знает это. Мы знаем, что в 1951 году Россия, которая временно тогда именовалась Советским Союзом, Российская империя, развязала войну в Корее. Это общеизвестный факт. Настолько это было очевидно, все наши, знаете, корейский летчик Ли Си Цин, да, это знаменитые анекдоты и так далее, это было настолько общеизвестно, настолько неоспоримо, что Советский Союз не посмел при Сталине, при живом Сталине, не посмел применять свое право вето в Совете Безопасности. В результате советский представитель Громыко, кстати, не являлся на заседание Совбеза. Совбез ООН постановил создать впервые, и, насколько я знаю, последний раз в истории, вооруженные силы ООН, войска ООН, и они, да, набрали там австралийцы, американцы и так далее, и они с колоссальными жертвами спасли половину Кореи. Мы никак не участвовали, мы сами ушли, хорошо это было. Если бы мы продолжали оставаться какое-то время, участвовали бы, может быть, что-то у нас в голове переклинило бы, и мы вернулись бы к нормальности, не убили бы 3 миллиона человек там.
Борис Мигрилишвили, Янис Юкшев, смотрите, 335-й уже про детали предлагает поговорить. Ну вот, допустим, вышли. Это что означает, что, к примеру, мы не должны будем выплачивать судебное решение по ЮКОСу на 50 миллиардов? Или другие судебные решения Европейского суда?
Нет, знаете, извините, 50 миллиардов, это не...
Это другое решение. 2 миллиарда. Я хотел бы сказать, конечно, мне очень нравится, как строит свой монолог коллега. Он утверждает, это же всем ясно, вот такое в стиле сегодняшних украинских. Знаете, ну это всем же ясно, что украинцы освобождали, значит...
Передергивание, этого не говорил.
Небезызвестный концлагерь.
Это действительно, всем же, этого действительно господин Мигрилишвили
да, говорит. Всем же ясно, что... Россия напала на Германию в том виде, как сказал мой визави, в рамке Советского Союза. Но я не об этом. Я хотел бы сказать о другом немножко. Все-таки по поводу войн, понимаете, там в Корее, во Вьетнаме, в Ираке, в Ливии, в Сирии, в конечном счете в Афганистане. Ну, это не наши войны на самом деле. Я поэтому просто хотел сказать, что та ложь тазами и ведрами, которые выливаются сегодня на странице средств массовой информации и прочее, она просто настолько зашкаливает, даже это обсуждать нет смысла никакого, даже, ну, неинтересно. А вот поговорить по поводу конкретного события, вот это интересно. Я предлагаю снова вернуться к ситуации. Значит, первое, мы ниоткуда не вышли. Мы постановили свое, так
пока
сказать,
да, но
участие.
Нарышкин говорит,
секундочку,
что...
Да-да-да, конечно. Это вполне разумный шаг, нам не дают говорить, значит, там делать нам нечего. Второе, если даже будет принято такое волевое решение, что мы должны выйти, во-первых, мы сэкономим денежные средства, во-вторых, мы прекратим оплачивать некие поездки, вынужденные поездки наших, так сказать, дипломатов и депутатов на мероприятия, которые ничего не значат.
Нет, подождите, Совет Европы ничего... никому не нужно?
Да, абсолютно никому.
Организация Объединенных Наций никому не нужна?
Это другая история. Ну что, Организация Объединенных Наций — это очень серьезная организация, в которой мы принимаем, я надеюсь, будем всегда принимать участие. И здесь даже эта вещь несравнимая. В данном случае мы говорим даже...
Нет, подождите, это да, важно.
Важно, важно.
А в чем разница?
Принципиально
просто там у нас есть право вето.
Вот на сегодняшний день мы здесь говорим о неком консультативном органе. Я подчеркиваю, консультативном, который может высказаться по тому или иному вопросу. Слово ключевое – высказаться. И когда высказаться по вопросу нельзя, то участвовать в том, когда нельзя высказаться, нет никакого смысла. Это во-первых. Во-вторых, никакие решения данного органа не являются юридически значимыми. То есть после соответствующих решений ничего не происходит. Это второе. И третье. Существует масса других площадок. Прямых встреч, встреч делегаций, встреч всевозможных чиновников, министров, депутатов и так далее и тому подобное, когда постоянно обсуждались, обсуждаются, будут обсуждаться все подобные вопросы.
Программа «Баррикады», радиостанции «Говорит Москва». Сегодня четверг, 29 января. С нами адвокаты Борис Мигрилишвили и Янис Юкша. Мы спорим, насколько нужно для России быть в числе тех стран, которые в Совете Европы и заседают на ее парламентской, на его парламентской ассамблее. 19:30. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Мы продолжаем. Программа «Баррикады» в студии Юрий Буткин. С нами сегодня Борис Мигрелишвили и Янис Юкша, два адвоката. Янис Юкша еще и председатель Законодательного совета партии «Родина». Мы спорим по поводу того, нужно или не нужно России быть в Совете Европы и заседать во время парламентских ассамблей. Григорий из Питера пишет через сайт «говоритмосква.ру». А вот у России союзники в ПАСЕ или в Совете Европы есть, через которые можно заявлять свою точку зрения? Или мы будем пакостить?
Отвечать, да?
Да,
господин Юкш. Пакостить никогда не надо. Это, я считаю, удел каких-то маленьких, слабых, убогих стран. Прибалтика любит заниматься этим. Но мы сейчас не будем даже это трогать и обсуждать.
Россия великая страна. Григорий как раз пишет, что это интереснее, и народ поддержит.
Россия великая страна, и нам нужно вести себя соответствующим образом, солидно. Что касается по поводу друзей, вы знаете, у нас много друзей. И я хочу сказать, что одним голосом только удалось достичь некого решения не в пользу России. Значит, мы говорим о том, что половина, фактически 50% участников, противились этому. Это раз. Во-вторых, я хочу сказать, что кроме Польши, которая историческим была противником России всегда, мы воевали, как-то ссорились с Польшей, все остальные славянские страны абсолютно поддерживают нас. И они лишь подчиняются, потому что и в плане денежных средств, то есть каких-то возможностей экономических и прочих, они слабы, они сегодня не могут противостоять тому давлению, которое на них оказывает.
Это Янис Юкша, Борис Мигрелишвили, 617 пишет, все-таки нам, получается, закрывают рот за наши же деньги. Но мы же платим, и серьезные деньги платим за то, что работает парламентская ассамблея Совета Европы.
На самом деле это буквально несколько миллионов, насколько мне 30. Известно, евро. 30 миллионов евро.
Да, согласитесь, говорят, 22.
Или 22. 22. Но согласитесь, для великой страны это даже не семечко.
Не, подождите, чтобы тебе закрыли
это
рот?
Это горелая спичка. Я еще раз говорю, нам не закрывают рот в том обыденном, обывательском смысле, который сейчас это так воспринимается. Там совершенно другие вещи по процедуре, и, наверное, не в обычном, так сказать, эфире, к сожалению, коротком это все рассказывать, но смысл в том, что мы не вправе там голосовать, принимать решения. Если на то пошло, просто, видимо, отцы-учредители, основатели Объединенных Наций не могли себе представить ситуацию, когда такое случится. Но есть такое очень древнее правило, еще с римского права идет. Никто не может быть судьей в собственном деле.
В Организации Объединенных Наций есть право вето.
Вот, только у пятерых, даже в своем собственном деле. Да?
И потому мы там.
Именно только поэтому мы считаем, что ООН великая организация и так далее. Я хотел бы напомнить, что Европейская конвенция о правах человека ссылается на всеобщую декларацию прав человека и гражданина ООН. Оттуда идут корни Совета Европы, от того самого солидного ООН.
Борис Мигрелишвили,
два слова буквально, с вашего позволения. Я хочу также вспомнить римское изречение. Равный над равным власти не имеет. А когда нам говорят, что, да, ребята, вы не равные, вы вот слушаете, что мы тут скажем вам.
А кто говорит, что мы не равные?
Ну, конкретные выступающие, например, от Великобритании.
Нет, они говорят, что мы не правы.
Да нет. Надо было послушать выступление. Видимо, вы не совсем обратили внимание на многие вещи. Нас просто отчитывали, как... про которых, как пацанов в этих прыщах и прочих, и пинали ногами, и вообще рассказывали, что у нас есть свое место, оно где-то там под диваном, и вот там-то нам и место. Хорошо. Поэтому даже в этих условиях, кстати, мы себя вели очень корректно.
945-й пишет, это, наверное, вам, господин Юкша, потому что господин Мигрелишвили-то говорит, что надо в Совете Европы оставаться. А 945-й пишет, ну так давайте тогда вместе со странами БРИКС создавать свою ПАСЕ.
Вы знаете, это вполне разумная точка зрения, поймите правильно.
Это как ПАС-БРИКС будет какой-то.
Ну, это не важно. Поверьте мне, что есть много стран, которые хочет сотрудничать и так далее. Создать такую площадку, их много, различных площадок. Мы сейчас не будем их перечислять.
Многие говорят, что никто не пойдет на нашу площадку.
Да вот вы заблуждаетесь. обсуждаются очень серьезно.
Ну, все вот говорили, пишет 638-й, ну, все наши братушки нас используют и кидают, всякие Болгарии.
К сожалению, надо отметить, что те же Болгарии именно так и поступают. Спасали их, спасали, да. Ну, сербы ведут себя по-другому, словаки себя ведут прилично. Балканские страны вообще прилично к нам относятся. Не об этом речь сейчас идет. Я хотел главное сказать, что в том числе сколько было издевательств, сколько было смеха, сколько было всевозможных гадостей написали по поводу того, когда создавалась БРИКС, и говорили, что это мертворожденный ребенок, что ни по чё не получится. Вот она, организация. И сегодня люди вздрагивают от одной аббревиатуры.
Вздрагивают?
Вздрагивают, в хорошем смысле слова.
Хорошо.
Что это серьезно?
Я хотел бы на тот же вопрос, на самом деле. Очень интересная мысль, не создать ли БРИКС по сейтам и так далее, и так далее. На самом деле, я говорил уже как-то это, могу повторить. Строгий юридический анализ показывает, что Российская Федерация как государство, как некая юридическая субстанция, не имела права оказаться без приема в члены Организации Объединенных Наций заместителем иного государства Советского Союза в ООН и в Совете Безопасности ООН. Нам дали такую возможность. Теперь давайте представим себе ситуацию, что выйдут 4 постоянных члена Совбеза из ООН, создадут новый ООН, назовем так, и из 220, что ли, юрисдикций, которые сейчас ныне существуют в мире, да, если я правильно помню цифру, ну, грубо 200, 170, уверяю вас, спокойно туда перейдут.
Я опять начинаю не понимать, о чем мы говорим.
Перейдут.
Это просто, не, минуточку, подмены понятий, микширование.
Минуточку. Коллега сказал, что было бы это и разумно, и эффективно, и так далее, сработало бы, если бы мы сделали бы свой пассе БРИКСа. Да ладно, ну все ходы записаны, коллега.
Да, это правда.
У вас ручка не работает.
А у нас есть эфир.
О, прекрасно. Вот мы обязательно его послушаем. Я ни слова не говорил про Организацию Объединенных Наций.
7-3.
В этом по контексту.
Пассе и ООН. Это разные.
Это две большие разницы,
да.
Как говорят в городе Одессе.
И это мы неоднократно уже сегодня подчеркивали. 7373948. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос к обоим оппонентам. Но вот, предположим, мы остаемся в Совете Европы. Что нам сделать, конкретные шаги, конкретные, чтобы получить обратно право голоса в ближайшее время?
Но его нужно получать, с вашей точки зрения.
Ну, хотя бы попробовать, почему нет?
Хорошо, ну, господин Юкша, давайте с вас начнем.
Ну, я не думаю, что мы в состоянии и нужно исполнять те 20...
Это разве зависит от нас сейчас?
Сейчас можно так сказать, что, наверное, зависимо было бы, если бы мы, наверное, повесились, застрелились, там, распались. Нам требования предъявлены, они состоят из 21 пункта. Так вот, они все, ну, не все, а, скажем, большинство из них, ну, по определению невыполнимы, потому что мы к этим пунктам абсолютно не причастны. Наверное, можно было... Там есть такого пункта, такого же порядка, не буквально, что мы должны там посадить деревья на Луне. Я смеюсь и утрирую, вы понимаете. Это невозможно. В этой связи, наверное, будем говорить о том, что нас пока там нет.
Так, господин Мигелевич-Вилли, что нужно сделать?
Вопрос в том, что на самом деле я уверен, что Россия как государство, в лице руководства там и так далее, Думы и так далее, ну, как государство, назовем так, сознательно шло к этому, сознательно эту ситуацию, ну, напрягало. И сегодня мне попался твит известного рок-певца Захара Мая, может быть, многие его знают. Смотрите, здравствуй, мама, мы вернулись из Пасе, босиком бы пробежаться по России. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Мы максимально приближали этот день, этот конфликт, эту ситуацию.
Я прошу прощения, на секундочку, пока, чтобы просто не каждый знает Захара Мая, автор-исполнитель песен, экс-лидер группы «Шива», участник музыкальных фестивалей «Нашествие», «Крылья» и «Окна открой».
Ну, это рок.
Все, что вы сказали, половина слов для меня просто слов незнакомых, не говорю уже о фамилии.
Подождите, ну, вы же слышали, теперь вы знаете. Да,
теперь вы знаете. Кстати, я лауреат международного конкурса как рок-музыкант, но этого я всего не знаю.
Хорошо, ну, да ладно. Как бы то ни было. Так. Не об этом речь. Так вот, мы на самом деле приближали, мы к этому стремились. Этому очень много объяснений, намеков и так далее в экономике, во всем. Это сейчас не тема, так сказать, обсуждения сегодняшнего, да. Но, я думаю, главное, мы хотим выйти из Европы, мы хотим найти повод, уж виноват ты тем, что хочется мне кушать, лишь бы не выплачивать ни вот эти миллиард чем-то, около 2 миллиардов по решению того самого Европейского суда, ни тем более 52 миллиарда долларов с процентами, которые начали набегать 15 января, по решению суда, юрисдикцию коего мы официально, как государство, признали в соответствии с регламентом того суда арбитражного. Мы говорим арбитражный, на самом деле другое. Это не государственный суд, никакого государства нет. Это третейский суд. Мы доверились этому третейскому суду, и теперь уже смешно. Понятно, что нет 52 миллиардов. Улюкаев, по-моему, вчера сказал, что наши убытки от нефти и от санкций уже 200 миллиардов долларов достигли. Вы слышали в новостях 50, и будем из 50 за нефть бюджет строить и все такое прочее. Но мы не можем просто так сказать, извините, денег нету. Да, мы должны сказать, что мы вот такие.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, вечер.
Да, Олег.
Вы знаете, к счастью, у нас был такой великий русский грузин-коммунист Иосиф Виссарионович Сталин. И мне жаль, конечно. Ну, а по поводу ПАСЕ, я хочу сказать, что нас делают страной-изгоем. И хотят, видимо, конфронтацию и развязанной войны. И это было всегда так, понимаете, это близится к этому. Как вы помните, империя зла, когда это было сказано, 1856 году.
Нет, это было сказано в 1972 году, после того, как сбили корейский Боинг Рейганом.
Ну, Боинг-то 83-й год.
Нет, тогда был тоже...
Актерствовал. Ладно, я промолчу. Вы знаете, я хочу сказать, что вот здесь, поддержав некий тезис, у нас есть великий царь в России, Иван IV, он же Грозный. Ему приписывают все мыслимые и немыслимые как бы деяния злые. Причем это делалось и на Западе в первую очередь. Я хочу сказать, что сегодня есть оценки исторические. Я не буду с ними спорить, не соглашаться. Но тем не менее, что приблизительно там несколько тысяч человек были по политическим соображениям репрессированы. Я хочу сказать, что только небезызвестную ночь длинных ножей было уничтожено в одну ночь более 40 тысяч. А человек, который потом занял кресло соответствующее, оказался главным демократом в тот момент Европы. Я уж не говорю про королеву Великобритании Елизавету. Я о чем речь это веду? К тому, что Европа, она всегда была демократичная, она всегда все делала правильно, а мы всегда были нехорошими монстрами, которые всех как бы забежали. Да. Так вот, тут придумали все что угодно. Тут уже и украинцы освобождали у нас, и скоро договорятся о том, что они Берлин брали, но неважно. Важно другое. Важно то, что...
Это все-таки поляк говорит.
Ну, поляк, бог с ним, он же все понимает, что он говорит. Это же не просто так. Это вбрасывание. Потихоньку, полигоньку, одна информация, два. А для неокрепших умов они вот всю эту глупость читают, понимаете? И потом сами твиты какие-то делают. Я даже не очень понимаю, о чем идет речь, но неважно. Важно другое. Важно то, что мы безусловно, действуем абсолютно открыто. И самое интересное, что предварительно было сказано, пожалуйста, не делайте этого. Потому что если сделаете этого, у нас не получится диалога, мы уйдем. Но тем не менее, зная, что мы уйдем, это было сделано, сказали, вот вам.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Прошу.
Вопрос господину Юкше. Вот в 2013 году, когда Россия начала таможенную войну против Украины, обоснование было такое, что Россия потеряет какие-то там миллиарды рублей от вступления Украины в Евросоюз или там ассоциация. В итоге убытки идут на сотни миллиардов долларов уже сейчас. Сейчас говорят, что мы можем сэкономить какие-то миллионы на участие в ПАСЕ. Вы не боитесь, что последствия будут еще хуже?
Пусть боятся лавочники, которые трясутся за 3 копейки своих, которые они разместили в банках европейских и американских. У меня там ничего не размещено, нет, я это, не боюсь.
Подождите, логика там другая.
Логика другая.
Сотни миллиардов долларов.
Я подчеркиваю, да, миллионов. Это не важно. У нас было сказано, что для страны у нас 30 миллионов, ерунда и так далее. Речь-то идет как раз именно о другом, и здесь я с вами соглашусь. Речь идет о том, что мы ничего не боялись. Все время поддерживаю Украину. В общей сложности, по разным оценкам, Украине было нашей страной переданы десятки миллиардов долларов, я хочу сказать, не говоря уже последних неплатежей, не говоря, что последнюю поддержку, которые деньги купили их бумаги и прочее. Так вот, и никто не стремился к этой вакханалии, которая произошла там и происходит. Так вот, главный момент заключается не в том, что сколько оплатить. Опять все посчитали какие-то деньги, посчитали каких-то доходы адвокатов. Да бог с ними со всеми, об идеях, о как бы
подходах. Убытки от того, что вы живете, что вы отодвинулись от них. Я так понимаю,
да
вопрос.
Подождите, но никто ни от кого не отодвинулся. Мы говорили, мы хотим, давайте участвовать, давайте будем, мы приехали, давайте разговаривать. Нам говорят, кыш, все, не разговаривать. Продолжаем не разговаривать. Нам сказали, мы продолжаем не разговаривать.
Это Янис Юкша, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, у вас замечательный геополитический сейчас фон там сложился. С одной стороны грузин, с другой стороны прибалт, если я все правильно понимаю.
Нет, вы ошибаетесь. Я в шестом поколении москвич и не считаю себя прибалтом, хотя вот имею такое экзотическое имя от отца. Ну,
очень
вот
приятно,
так.
Яник,
так
очень же, приятно. Да. Вас прекрасно. Я полностью вас поддерживаю.
Вы знаете, Борис тоже совсем обрусевший.
По совместительству являюсь также вашим коллегой. Да, я юрист пока, к сожалению, не адвокат или, к счастью, не знаю. А с товарищем грузином полностью не согласен,
Борис,
абсолютно.
Вы с товарищем знаете, грузином вот... мы разберемся.
Товарищ грузин. Да, слушайте, и все.
Нет у нас для вас других грузинов.
Алло, да, я еще здесь.
Да, у нас нет других грузинов для вас.
Извините. Вы знаете, вот в своих тезисах нужно иметь хоть малейший способ доказывания. Я когда начинал слушать вашу программу, я ее сначала слушаю, значит, адвокат сказал, что в волейбол играют руками, нельзя играть ногами. Я здесь вас поправлю. В волейбол можно играть ногами. Это первое. Второе. По делу Давыдовой, которая обвиняется в измене родине. Вы знаете, есть допустимость и недопустимость доказательств. Вот пока вы, товарищ адвокат, не сможете исследовать эти доказательства, давать оценку делу, ну, как-то я бы не стал. Вот. И потом последняя ремарочка. Совсем вы коротко, здесь начали про деньги, которые вы получаете в час. Я бы вам гроша бы ломаного не отдал. Но, спасибо большое. Всего
есть,
доброго.
Есть другие, которые, видимо, отдают, насколько я понимаю.
Да.
Да, прошу вас, Борис.
Да. Вы знаете, что я хочу сказать? Ну, я не буду касаться того, что коллега пока даже терминологией не владеет. Я совершенно не трогал дело как уголовного дела. Я сказал, что мы, с одной стороны, отрицаем поставки оружия и так далее. С другой стороны, 14 ноября Путин сказал, ну, народ, который, люди, которые стремятся там завоевать, там,
я
за все так далее.
Я
сейчас не минуту, минуту,
минуту, минуту,
минуточку, минуточку, минуточку,
ну,
минуточку, пожалуйста, вы сейчас дайте мне сказать, пожалуйста. Так вот, они найдут возможность получать оружие, и в то же время мы арестуем человека, который сказал о несуществующем обстоятельстве. Сказал о том, что якобы мы собираемся сделать то, чего мы никогда не делаем и никогда не собираемся
человек
делать.
Человек якобы говорил о несуществующих обстоятельствах,
да,
с точки зрения нашей армии,
да,
властям другого государства.
Да, ну хорошо, я могу сказать, вот сейчас на нас нападают марсиане, да, и что теперь? Я панику поднял.
Теперь во всех средствах массовой информации только вы, это не тот объект... Субъект, которому интересно мнение, а есть другие, напишут все, что угодно.
Если мы не поставляем туда оружие, а мы отрицаем это, да, мы ничего туда не поставляем, все, украинцев отбили, украинская армия, отбили повстанцы, да, хорошо, тогда за что ее арестовывать?
За то, что она нашу военную информацию
какую
отдает.
Какую военную? Ее нет.
Мы не знаем, вот этим
минуточку
занимается следствие.
Нет, мы говорим о том, что объявлено сегодня, что вы в новостях передали вообще-то, да? О том, что якобы Россия собирается поставить оружие. Мы не собираемся.
Передали журналисты. Это очень важно. Журналисты.
По данным следствия. Да?
Господа. По данным следствия.
Господа, почему Европа не нацелена на диалог, спрашивают 692-й. Есть объяснение?
Есть. У меня есть объяснение.
Это я не с Юкша.
Да, к сожалению, глубокому, несмотря на общую близость России к Европе, и мне бы хотелось бы надеяться, думать, мне нравятся европейские города, европейские страны, они прекрасны. Но, тем не менее, к сожалению, глубокому, она, Европа, сегодня очень несамостоятельна в своих точках зрения. И, к сожалению, глубокому, извините меня за сленг, бабло победило, когда все деньги так или иначе зависимы от определенных банков, от которых зависит движение, карточки, всевозможные американские аспекты и прочее, прочее. Когда огромные спецслужбы в свое время спеленали нужных людей в разрушенной Европе с помощью, опять же, денег плана Маршалла и так далее, тому подобное. Сегодня Европа привела к тому, что Европа, как геополитический игрок, она очень слаба. И поэтому она идет, конечно, на поводу с точками зрения, которые раздаются, как сказал наш президент, из-за большой лужи. Поэтому вот мы имеем то, что имеем. Ну, надо пытаться разговаривать, ну, когда они говорят, не дают говорить, не надо разговаривать, потому что не дают говорить. Когда слушают, надо разговаривать, надо встречаться и пытаться.
Да, 709-й пишет, возвращаясь к тому самому делу, о котором мы мало знаем, только из СМИ, речь в деле идет о разглашении дислокации наших войск на территории Российской Федерации. Пишет 709-й, мол, ознакомьтесь с делом. Давайте все-таки подождем, когда можно будет реально ознакомиться с делом. А 692-го, я вопрос Борису Мигрелишвили, почему Европа не нацелена на диалог?
Вы знаете, абсолютно не согласен.
Нацелена?
если бы они не были нацелены на диалог, они и не разговаривали, они нас сказали бы, что вы, Пушков, приезжаешь, да что тут делать, вообще оставайся в Москве. Оставайся в Москве. Более того, извините, пожалуйста, столько времени Меркель сколько убила, все эти нормандские форматы там и так далее, и так далее. Зачем? Можно же было коротко обрезать. Кстати, тот тезис, который очень сейчас популярен в обществе, сегодня я в Доме книги видел книгу Мединского «Война у порога» или «Война у дверей», как-то книга, аж такой том называется, да, это нонсенс. Давайте признаем, Запад – огромная машина, да? Буквально полтора слова. Огромная машина. Если бы она хотела воевать, она была бы готова, и не пришлось бы сейчас согласовывать каждую отдельную запятую в этих санкциях между с какими-то маленькими там, извини,
без комментариев по поводу огромной машины.
Так, 134-21-35 по итогам программы. Вам ближе позиция Бориса Мигрелишвили. 134-21-35 по итогам программы. Вам ближе позиция Яниса Юкши. 134-21-36. По итогам программы вы голосуете против всех, тогда 134-21-37. Пока идет голосование. Господа, вы знаете Валерия Веселова?
Да, я знаю.
Я знаю.
Нет, наверное. Странно. Валерий Веселов уверен, что он знает и Бориса, и Яниса, и передает привет.
Я тоже самое сделаю.
Привет. Хорошо.
Валерия, я знаю.
Так, голосование уже идет. Мы не видим, как оно идет, но мы видим цифры, которые появляются. Что-то не очень хорошо у нас, видимо, работает наша голосовательная машина, но работает. И это главное. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем и слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. Разрешите один момент сначала уточнить. А нам запретили право трибуны в том смысле, что мы имеем право хотя бы выражать свою точку зрения-то?
Ну, выражали ведь вчера.
Отлично. Тогда у меня первый вопрос к Янису. Это то, что не теряем ли мы дополнительную площадку для выражения хотя бы мнения? Пусть мы не принимаем никаких решений, но хотя бы можем донести свою позицию.
А поговорить?
Очень разумная точка зрения, но дело в том, что это было вчера, вот это уже нет сегодня, потому что вчера не было решения, а когда решение сегодня принято, все, на трибуну нас не пустят. Вот в этом вся и суть. Мало того, что мы не можем в органах принимать участие,
голосовать,
мы еще и говорить не можем. Мы должны послушно сидеть и слушать, что нам скажут. Вы знаете, выходят люди, которые последовательно, 1-й, 2-й, 128-й там, и так далее, которые говорят, вы гады, а мы должны сидеть, улыбаться.
Ну, все-таки в парламентской ассамблее Совета Европы
условно, не конечно, нет, такой лексикон. Я как бы пошутил, может быть, даже неудачно, но вот что-нибудь в этом роде. Поэтому в таком виде, в таком формате это нет возможности общаться.
Отвечу я, с вашего позволения, очень коротко. Да, повторяю, юридически мы вправе выйти по какой-то процедуре, не вопрос, и мы окончательно окажемся снова в роли, в которой уже были в том самом пресловутом Советском Союзе. А именно, свет мой, зеркальце, скажи, кто прекраснее и милее и так далее. Конечно, мы
сами. В Советском
сами.
Союзе у нас была еще Восточная Европа.
В Советском Союзе не было.
Кстати, могу сказать, что почему-то вся Восточная Европа сходу, как только возникла возможность, прорвала, табуном ушла от России. В ту самую, на тот самый Запад.
Бабло почему? Победило зло, господин Юкша говорил об этом.
А почему? Потому что все отставало, потому что Советский Союз давлел над ними.
Ну, еще не бывает однозначно. Конечно, здесь можно долго говорить. Не один час, и не другой, и третий. Здесь много нюансов.
Так, продолжаем голосование. По итогам программы вам ближе позиция Бориса Мигрелишвили, 134-21-35. Вам ближе позиция, которую занял Янис Юкша, 134-21-36. Вы голосуете против всех, 134-21-37. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Хорошо. Добрый вечер, меня Кирилл зовут, Москва. Знаете, получается так, что нас исключают, но это происходит не за раз, да, это происходит постепенно, мы видим это. Может быть, все дело в измененном курсе, но тогда вопрос, а почему мы 20 лет этот курс поддерживали, а сейчас решили его поменять, при том, что лидер не менялся, вот. Прокомментируйте так.
Короткий комментарий.
Вы знаете, мы поменяли курс. До этого был курс соглашательский. Мы тихо сидели и не пятикали. По-другому я не скажу. А как мы только начали говорить о том, что пора бы все-таки как бы не совсем настолько вот так издеваться над нами. Пора бы нас слушать хотя бы по каким-то вопросам. Ну, понимаете, можно много говорить по поводу нарушений, которых произошли после 90-х годов по поводу территории территориальных, сейчас не будем это трогать. Но важно то, что, как мы только говорили, ну хватит, ребята, ну надо как-то договариваться.
Я не съел, что Борис Мигрелишвили.
Буду очень короток. Ближайший к нам пример того, что сейчас происходит, это необходимость маленькой победоносной войны в 93-94 годах. Мы знаем, что было сделано в Чечне, просто потому, что было очень тяжело, надо было куда-то выпустить пар. А до того это была Аргентина, Фолклендские острова, силовики у власти, те самые силовики, довели страну до ужаса, одну из передовых еще 100 лет, самых передовых в мире, экономику и так далее. Пошли вдруг захватывать Фолклендские острова, которым совершенно им не сдались. Чем это закончилось, мы знаем. Так что сейчас мы настолько плохо у нас в экономике, плохо у нас в организации государства, и вот это та же судебная система, если достаточно почитать статьи Зоркина, да, мы и другого оправдания нет. Нужны внешние враги. И маленькая победоносная война.
Это Борис Мигрелишвили. Я напомню, что мы проводили голосование, и вот результаты этого голосования. 71% поддержали позицию, которую занял адвокат и председатель законодательного совета партии «Родина» Янис Юкша. 25% проголосовали в пользу позиции адвоката Бориса Мигрелишвили. Причем я бы хотел обратить внимание, а мы здесь видим, как активно голосуют люди. Ваши сторонники, каждый попытался прозвониться дважды, по меньшей мере.
Я думаю, трижды, по меньшей мере.
Но система все это учитывает, не более одного голоса с одного номера. И 4% проголосовали против всех. Янис Юкша, Борис Мигрелишвили, я благодарю вас, спасибо.
Спасибо, всего доброго. Всем слушателям и вам.